Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии гость Ирина Хакамада. С нами будет по скайпу из Соединенных Штатов Америки, из Бостона, историк Юрий Фельштинский, соавтор книги «Корпорация России КГБ во времена президента Путина». Такое фундаментальное исследование. И из Киева с нами же будет украинский историк Владимир Вятрович, человек, который возглавлял одно время архив службы безопасности Украины в ушедшие уже в прошлое времена оранжевой демократии в этой стране. Мы говорим о положении дел в Украине. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, плюс 7 903 743 28 01. Это телефон для ваших смс-сообщений с вопросами. И мы, я думаю, начнем наше общение с того, собственно, что меня личность вот в прошедший день потрясло, это слова Ангелы Меркель о своем общении с российским президентом Владимиром Путиным. Там две короткие цитаты, да, «вне связи с реальностью, и он живет в другом мире». То есть Владимир Путин непонятен абсолютно тем людям, которые пытаются его убедить в том, что нарушение суверенитета другого государства, ввод на его территорию войск, фактическая оккупация Крыма, возможно, аннексия по какому-то судетскому сценарию, аншлюз, использование вот всей этой гитлеровской риторики о защите нацменьшинств, что все это недостойно 21 века, недостойно лидера великой державы. Видимо, разговор, тем не менее, у них не получается на одном языке. Хотя когда-то получалось. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Каково ваше впечатление сейчас вот от этих разговоров западных лидеров, увещеваний, умиротворений Владимира Путина?
Но у меня впечатление полная импотенция.
Чьей?
Западных лидеров, включая Соединенные Штаты Америки и Европу, потому что, мне кажется, они все-таки понимают, что Россия не является членом большого демократического развитого мира. Поэтому вещевать в этих условиях и использовать какие-то такие угрызение демократической совести невозможно. Владимир Путин выставил специфический режим, и, находясь в более-менее сбалансированной ситуации с развитым демократическим миром, был в конце каравана. Особенно он почувствовал себя последним звеном в караване, когда на его глазах совершенно неожиданно власть в Киеве поменялась. И понятно, что после этого пришла в голову простая идея, как быть первым, будучи последним. Нужно развернуть караван, и Путин по своим законам, по своим понятиям его профессионально разворачивает. Но что можно делать в этих условиях? Нельзя говорить на языке демократии, он никого не интересует в российском истеблишменте. Демагогическими лозунгами, где чьи права нарушаются, перебрасываться с обеих сторон, это затягивать ситуацию и доводить ее до войны. Поэтому нужно сесть конкретно и договориться, что нужно Путину, что нужно истеблишменту в России, что, как реализовать проблемы Крыма так, чтобы было хорошо в составе Украины, и что для этого сделать. Слушайте, должен Киев. Ир,
ну вот я, честно говоря, вот эта вот фраза, чтобы им было хорошо в составе Украины, да, честно говоря, я не очень это понимаю, потому что сейчас
им будет плохо,
из состава,
да,
из состава Украины их сейчас выводят, понимаете, не какие-то там силы самообороны, поднявшие на народное восстание, да, такое бывает, там какие-то люди вооружились, восстали, народ имеет право на восстание и так далее, и так далее. А мы видим вот эти самые части спецназа, не будем мы их врать, вот под командованием, вот видите, уже известно, генерала Турченко, замкомандующего Южным военным округом России, захватываются украинские воинские части, часть украинских военных присягает России под дулом автомата, а кое-кто и по собственному желанию. Там, вот идет такой процесс, и да. Вся эта украинская керенщина сейчас не способна сопротивляться чекистской воле Владимира Путина. То есть потому что с ним разговаривают западные лидеры, ведь не как с врагом, а как вот с союзником практически, получается, заблудшей овцой, понимаете, джентльменом.
Я считаю, то, что вы перечислили, это правда, но... Причем тут решение проблем Крыма. То есть вы хотите сказать,
что... А какие проблемы у Крыма? Вот сейчас объясню. Там кого-то угнетали, убили, дискриминировали. Ну, понимаете, вот если взять Судеты какого-нибудь 1938 года, там были организованы реальные столкновения там, между немцами и чехами и так далее. Здесь не было ничего.
Значит, Крым превратился в глухую провинцию... большой Украины, типа Западной Украины, только с выходом на море. При наличии военной базы Черноморского флота, при наличии огромной исторической ностальгии о том, как хорошо бы говорить на русском языке и чувствовать себя на российской земле, а не смотреть дублированное кино с нашими актерами на украинском языке. Ну, и когда ситуация взорвалась, Крым сидел тихо, потом ему помогли вздрогнуть и посмотреть вокруг себя. Крым – это не просвещенная, да, элитная, какой-нибудь типа Калифорния в Америке, да, территория. И они понимают, в Киеве денег нет, казна пуста, революция на революции, переворот за переворотом. А тут вот она, Россия, бабла навалом. Сейчас 6 миллиардов.
Знаете, есть другая версия, что донецкие ребята, друзья Януковича, которые управляли Крымом, украли там в Крыму столько, что им сдаваться нельзя. А вот под крылом России они могут стать тем самым регионом, вроде Южной Осетии, где тоже люди полукриминальные управляли и управляют, и будут осваивать российские деньги, так же, как они перед этим пилили украинские.
Все может быть, только сегодня об этом никто не думает. Сегодня все находятся в ситуации. Каковы будут последствия этой ситуации, не знает никто, потому что с 2008 года западный мир и Россия вступили, да вообще весь мир, включая и Ближний Восток, вступили в хаос, ну, длинный период хаоса, а в хаосе взмах крыла, как известно, бабочки приводит к последствиям. Янукович оказался той бабочкой. Он случайно взмахнул, совершенно случайно. Он по-простому хотел денег.
И смахнул миропорядок.
Да, и смахнул весь миропорядок. Он побежал к Европе, она, как всегда, вовремя ничего не дала. Развернулся, побежал к России, а Россия тоже кинула деньги. Он никак не ожидал, что от этого тактического перехода, да, что у него народ
свободы.
Совершит революцию. Это был такой взмах бабочки, что теперь... Все эксперты, кто бы что ни говорил, никто не может предсказать, какие будут события, особенно после крымского референдума.
Давайте мы... Да, референдум красиво, конечно, звучит под дулами автоматов, так же, как без кворума Верховный Совет Крыма тоже голосовал за этот референдум и небольшим, так сказать, якобы даже большинством, которого не было.
На что вам скажут, что власть в Киеве тоже нелегитимна.
Там и кворум есть, извините, да, и парламент
депутатов
есть.
Приклеивали креслом.
Скотчем. Да. Это сегодня телевидение российское рассказывало.
То есть демагоги на демагоги.
Это не демагоги. Это, знаете, как называется? Называется спецпропаганда.
Да, спецпропаганда.
Этому учат в специальных вузах советского КГБ учили и в некоторых других структурах. Да? Давайте мы посмотрим, у нас там как на линии есть Киев или Бостон. Юрий Фельштинский с нами может подсоединиться?
Да, могу.
Юрий, здравствуйте, мы рады вас слышать. Вы изучали деятельность Владимира Путина в течение длительного времени, писали о тех самых взрывах в Москве, которые и привели Путина к власти, о чеченской войне. Ну что, вы удивлены путинским крымским сценарием, началом настоящей крымской войны?
Вы знаете, я, конечно, удивлен крымским сценарием, а точнее уровнем безответственности и необразованности. И я, конечно, изучал биографию Путина, а, к сожалению, Путин ничего не изучал. Мы же действительно сегодня имеем дело с абсолютно черно-белой ситуацией. Кстати говоря, в мировой истории ситуации очень редко бывают черно-белыми, а обычно это всегда такое многоцветное какое-то событие, и трудно действительно разобраться, кто прав, кто виноват. Иногда есть ситуации, где, в общем, все стороны неправы или все стороны по-своему правы. А сегодня у нас ситуация черно-белая. Она, во-первых, черно-белая, во-вторых, она уже, по крайней мере, дважды действительно в истории была. Была Крымская война 1953-1956 года, о которой, видимо, Путин никогда ничего не слышал и не читал, что нормально, потому что в ГБ этому не обучали. И была уже у нас ситуация 1938 года в Германии, о которой Путин тоже, видимо, ничего не знает. Потому что даже Гитлер, отдадим ему должное, все-таки перед тем, как он вводил войска в Судеты, договаривался об этом с чехословацким правительством. И перед тем, как он проводил референдум в оккупированных или потенциально оккупированных территориях, он все-таки сначала проводил референдум, а не потом. Вот, понимаете, сейчас абсолютно не имеет значения, какие будут результаты референдума в Крыму, будет ли вообще этот референдум, потому что события, которые произошли, они произошли, в принципе, как бы без согласия и даже крымского правительства, каким бы оно было, без согласия и без консультации с украинским правительством. Да, то есть это чистый случай оккупации и совершенно не имеет значения, в плачевном или в блистательном положении находился Крым до момента этой оккупации. Совершенно не имеет значения, что на самом деле хотят жители Крыма, хотят ли они быть частью России, частью Украины, или хотят быть независимыми. То есть все эти вопросы, как вопросы, они имели право на существование до вчерашнего дня, до оккупации. Вот сегодня все эти вопросы уже не имеют никакого значения. Мы знаем, чем все это кончается. Мы это как бы уже знаем. И Меркель абсолютно права. Дело в том, что Путин впервые про крымскую проблему услышал в 90-минутном разговоре с президентом Соединенных Штатов, из которых 45 минут занимает перевод. Потому что говорили они на разных языках и в прямом, и в переносном смысле. Вот эти 45 минут впервые в жизни Путин прослушал мнение другого человека про Крым. А вот до этого, видимо, он как бы жил вот в плену каких-то вот иллюзий о Крыме как исконной русской земле. Каковая тоже исконно русской, в общем-то, никогда не была. И, видимо, в плену этих иллюзий он продолжает жить и сегодня. А люди и электорат, я не знаю, на которых он работает, это даже не электорат Путина 2000 года. Это электорат Зюганова, это электорат Жириновского, это электорат Рогозина. Это то, к чему Путин идет, это то, чем он закончит, и мы знаем, как он закончит. Закончит он плохо.
Давайте мы с Киевом соединимся. Сейчас у нас на связи Владимир Вятрович, историк, человек, который работал в архиве, в том числе и КГБ бывшего, так что знающий, опять же, нравы спецслужб. Владимир, добрый вечер, если его можно назвать добрым. Ну вот я вижу, что эскалация продолжается событий. Воинские части в Украине, в Крыму потихоньку многие капитулируют, сдаются, расходятся. В Донецке толпа братков захватила областную администрацию и объявила о том, что облсовет проведет референдум в воссоединении с Россией. То есть оккупационный сценарий продолжается. А что вы-то делаете? Вот ваше правительство демократическое, прогрессивное, европейское, евромайданное. Где ваши-то действия?
Я не могу говорить от имени правительства, так как не являюсь никаким правительственным чиновником, а всего лишь гражданским активистом. Но совершенно уверен, что те действия, которые сейчас предпринимает Россия против Украины, являются агрессией, как бы они ни прикрывались, потому что люди без военных различий нас униформах, это русские спецназовцы, и все это прекрасно понимают, что речь идет о агрессии, и уже постфактум эту агрессию попробуют легитимизировать через разные псевдореферендумы, которые должны провести то ли в Крыму, то ли на других регионах Восточной и Южной Украины. Вчера, кстати, по всей Украине произошли массовые митинги, где украинцы, украиноязычные, русскоязычные украинцы выходили на улицы, это было тысячи людей, в том числе на юге и на востоке, и люди выходили за единство украинского государства и против путинской агрессии. То есть на самом деле, я думаю, что практически попал в плен той пропаганды, которую сам распространяет, а совершенно неадекватно оценивает ситуацию, которая сейчас в Украине. На самом деле никто не собирается приветствовать русские войска в Украине как освободителей, и если они войдут на территорию Украины с оружием, то, соответственно, будут встречены тоже с оружием.
Подождите, но они уже вошли на территорию Украины, собственно, в Крыму, они вышли из казарм?
Пока задания, которые поставили перед собой русские войска, русские спецназ, это провоцировать конфликт. Слава Богу, пока не было каких-то вооруженных стычек, я думаю, что пока идет война нервов, война нервов проиграет той, кто первый выстрелит.
Ну так армия-то ваша разваливается на глазах?
На самом деле, я думаю, опять-таки, что эта информация, которую вы сказали о массовом развале украинской армии, слишком уж преувеличена.
Ну, а командующий флотом кому присягал? Крымскому мятежному правительству?
Исключительно о командующем флота, который был утром устранен своей должности и вечером уже вышел на пресс-конференцию, заявил о своей присяге на верность Крыму.
Понятно.
Сейчас развертывается не столько военные действия, как массовая информационная война. Элементом этой информационной войны является информация о том, что украинская армия массово сдается. На самом деле так совсем не так. На самом деле украинские ребята, моряки и солдаты только стоят и не поддаются на провокации, и я думаю, они будут защищать свою родину.
Хорошо. Вот я прочитал тут один интересный источник. Его автор утверждает, что у него был доступ к общению с некими кремлевскими структурами. Вот он написал: решение о Крыме принимал лично Путин. Его абсолютно поддерживает небольшая группа высших чиновников, 5-6 человек, по интересному совпадению, не имеющих активов на Западе. Если Запад не сможет на наступающей неделе остановить Путина, то будет аннексирована Восточная Украина. Кремль в своих планах и оценках исходит из того, что на Западе ему противостоит самая слабая политическая элита за весь послевоенный период. К американскому руководству относится абсолютно уничижительно. Экономические санкции Кремль не пугают. Я к Юрию Фельштинскому обращусь, поскольку вы в Соединенных Штатах. Что вы скажете о элите американской, о руководстве Соединенных Штатов, о их реакции на события?
Вы знаете, ну вот это ровно как бы мнение Гитлера о западной демократии перед началом Второй мировой войны. Понимаете, не нужно недооценивать западную демократию и не нужно недооценивать Запад. Запад мягкий, потому что это не диктаторские режимы. На Западе во главе государств стоят, ну, в целом, я, конечно, упрощаю, да, интеллигентные, образованные люди. Они разговаривают мягко, но не нужно эту мягкость принимать за слабость. Запад не слабый, Америка не слабая. Это сильнейшие структуры, это мировые структуры, которые за много веков вот это противостояние тоталитаризму, диктатурам, злу себя отстаивали и всегда, подчеркиваю, всегда выходили победителями из любой схватки. И поэтому, повторяю, мы знаем конец этой схватки. Мы знаем, кто в этой схватке окажется победителем. Победителем в этой схватке окажется западная демократия, окажется союз Европы и Америки. Чем скорее это поймет не Путин, потому что Путин этого понять не может. Поймите, это человек из ГБР. Он, собственно, ничего больше в своей жизни не знает и не видел. И не те действительно 5 человек, там Сечин и компания, которые как бы еще меньшего даже уровня и интеллектуального в том числе, ГБшные офицеры, пришедшие к власти, когда это поймет российская элита, если она чего-то стоит, у меня очень большие сомнения в том, что эта элита чего-то стоит. Потому что все, что может сделать эта элита, это втянуть шею как бы в плечи, да, и постараться стать меньше ростом, чтобы, не дай бог, Путин тот же их как-то не заметил и не посадил, или не наказал, или не отнял у них кредитную карточку. Понимаете, в ту минуту, когда у российской элиты отнимают American Express, она перестает быть элитой. В этом российская проблема, главная российская проблема.
Так, а что же делать тогда? Что? Санкции, видите, санкции, они не боятся. Активы они Путин боятся, им приказал увести многим.
Они боятся всего. Они просто не понимают реалии. Они действительно не понимают реалии. Я, кстати, тоже обратил внимание на эту очень интересную, тонкую и мудрую фразу канцлера Германии. Они действительно живут в другом веке. Они действительно не понимают реалии. Они считают, что у нас продолжается еще... Ну, как минимум 19 век. Мы живем в другом веке, не нужно недооценивать Запад. Эта борьба, война Путина обречена на поражение, абсолютно катастрофическое, абсолютно глобальное. Другое дело, что может оказаться, что в результате вот этой вот идиотической и преступной выходки будет дестабилизирована ситуация на Украине. Но я хочу подчеркнуть, это не, как сказать, не в упрек России будет сказано. Украинцы в последние дни на Майдане, в отличие от России, показали, что они готовы умирать за свободу и за свою страну. И то, что Украина поднялась на ноги и восстала против Януковича именно из-за его отказа впустить Украину в Европу, показывает, что украинцы готовы умирать за свободу. То, что происходит в России в последние годы, показывает, что россияне не готовы умирать за свободу. И это принципиальная разница. И это вопрос на, ответ на вопрос, кто победит в войне между Россией и Украиной. В войне между Россией и Украиной победит Украина. И не нужно обсуждать сейчас, сильнее украинская армия или слабее. Это тоже вопрос, не имеющий как бы к реалиям отношения. Мы живем в другом мире. Не, как бы сейчас побеждают не армии, это не Наполеон с Кутузовым. Да? Мы живем в другом мире. В этом другом мире победит свобода. Чем скорее это поймут в России, тем легче будет России справиться со своими проблемами.
А вот Владимир Путин, Ирина, наверное, он верит в то, что всегда бабло побеждает все. Да? Что можно коррумпировать своих соперников, можно их подчинить, можно разложить Запад с помощью агентуры и денег, можно добиться всего, потому что, да, демократии вот бывают слабыми, они медленно принимают решения. Но я хотел вот о чем спросить. Каково жить в стране, которая обречена быть побежденной, как нам рассказывает Юрий Фельштинский? Каково жить рядом с режимом, который сравнивают уже с гитлеровским?
Ну, вы меня... Я не поняла, мы сейчас о чем. Я пришла поговорить о том, что...
Как-то... Я о душе.
Ну, мы не в церкви. Я здесь о душе говорить не буду. Живем как можем, наша
о
родина.
Реалиях. О реалиях.
Наша родина. Критикуем и рискуем. И все прекрасно понимаем и боремся как можем. Поэтому учить нас легко из-за бугра, а внутри это достаточно сложно, особенно если иметь в виду, что по вопросу Крыма в России есть достаточно консолидированное большинство, не только среди продажной элиты и зомбированного населения, а среди продвинутого среднего класса, к сожалению. Я тут поговорила. Ну, а у кого нет проблем с активами, кто себя обеспечил, хлопает в ладоши, говорит, молодец, воспользовался ситуацией, забрал.
Участие Крым. Совершенно нормальных людей вдруг сорвало башню, из клыков потекла слюна. За Крым Путину все простим, и коррупцию, и вранье, написал один комментатор.
Я могу сказать так, что если считать Владимира Путина до корней волос демократом, то тогда можно его в чем-то обвинять. Если не обольщаться, а я надеюсь, что западные лидеры не обольщались, а если обольщались, то сделали стратегическую ошибку, и понимать, что он по своей сути не демократ, тогда он поступает с точки зрения своих интересов абсолютно правильно, как правильно писал Саттаров. В стране есть ядерное оружие, поэтому ничего не грозит со стороны больших стран. В стране есть нефть и газ и поддержка Китая, поэтому санкции сильно не сработают. Страна спокойно переживет выпадание из восьмерки и какую-то изоляцию. Европа не откажется полностью от газа в такие короткие сроки, от поставок газа, та же Германия, потому что зависит на 30% своего потребления от России. Это все очень сложно. Поэтому что теряет Путин? Да ничего он не теряет. А за то, что он обретает, он входит
Владимир
в историю.
Владимир II восстановитель. Владимир... В книге «Третья империя».
Владимир II восстановитель. Раз. У него для этого есть поддержка его большинства, которую он ловко еще и зомбирует по телевидению.
Пожизненный президент.
Пожизненный президент. А самое главное, вот о чем все забывают, он очень профессионально удерживает свой стратегический интерес. Когда на его глазах сметают нелюбимого его Януковича. Он его сам, по-моему, на дух не переносил.
Ну, говорят, что он Юлию Тимошенко больше уважает.
Ну, может, вот больше уважает. Неважно, сметают режим. Пусть даже...
И показывают ему его будущее.
Да, и показывают его будущее. А тут зарождаются всякие болотные. Это же огромный страх, что все это перекинется на Россию. На этом все закончится. Поэтому нужно срочно консолидировать
Священный
нацию.
Союз.
Да, на чем можно консолидировать нацию, отвлечь от всяких попыток строить тут демократию? Как? Воссоединение земель. Он делает это абсолютно профессионально. И Запад, конечно, мягкий. Но если Запад мягкий, но очень эффективный, то почему в первое же время, когда произошли все эти несчастные или счастливой революции в Киеве, когда казна пустая, когда нужно срочно каким-то образом обеспечивать новую политическую власть, которую Запад считает абсолютно легитимной, чтобы они могли подкормить хотя бы временно свой суд. То есть короткий план Маршалла, да, такой короткий план. Почему тогда все это? Нет, пока у вас не будет правительства избранного. Нет, пока это. Нет,
слушайте, но они хотели помирить Януковича с Майданом. Ну, вы вспомните. Да. Уже людей убивали, да, они хотели вот... И, да, собственно, подписали эти бумажки, только Янукович сбежал. Давайте мы к Владимиру...
Мы вам дадим миллиард, но через 150 лет, когда
у вас
все будет...
А вот мы к Владимиру сейчас обратимся в Киев. Владимир, действительно, что происходит в Киеве, вот даже в рамках вот этой вот реальной политики сегодняшней? Что нужно новой власти от Европы, от Запада, вот конкретно? Не вообще, что в длинную победим, да, как нас убеждает Юрий Фельштинский, думаю, совершенно оправданно, а вот на короткую.
Не согласиться с госпожой Ириной о таком успешном Путине. На самом деле он просчитался с Януковичем, и это довольно важная его ошибка. На самом деле мне кажется, что он никак не может все-таки понять, что Украина это не Россия, и тут российские методы не действуют. Что касается Запада, конечно, что мы ожидаем на помощь и дипломатическую, и финансовую, и любую другую, но в любом случае... События на Майдане все-таки показали украинцам, что больше всего нужно надеяться на самих себя. И мы были свидетелями того, как Запад попросил или гарантировал подписать договоренность с Януковичем, благодаря которой Янукович должен был оставаться президентом до конца этого года. Майдан не воспринял этой договоренности и, соответственно, объявил о готовности продолжать борьбу дальше, и Янукович убежал. И мы все-таки имеем сейчас другого президента, имеем другое правительство, то есть Запад не имеет абсолютного влияния на ситуацию в Украине. Слава Богу, что ситуация в Украине все-таки формируется украинцами сами.
Ну, а вот такой циничный совершенно вопрос, который возникает у некоторых комментаторов. А может ли Украина обменять свою свободу на Крым? Отдать Крым Путину и получить свободу идти в Европу?
Это является интегральной частью Украины. Более того, в Крыму проживают татары, абсолютно лояльные к украинской власти, которые могут оказаться под ударом российских политиков, крайних радикальных националистических российских политиков, которые уже заявляют о необходимости очищения Крыма от татарского населения. И я думаю, что ради сохранения интегральности страны, ради сохранения жизни десятков или сотен тысяч татар, украинское правительство не имеет права отказаться от Крыма.
Хорошо, давайте мы опять к Юрию Фельштинскому обратимся в Бостон, в Соединенные Штаты. Скажите, пожалуйста, вот есть ли все-таки осознание сейчас, что у американских политиков, у какой-то части американских политиков хотя бы, что Владимир Путин сделал тот же выбор, что когда-то сделал господин Милошевич? Тот хотел создать Великую Сербию, Путин, видимо, отказался от решения вот хозяйственных своих проблем, да, из своего окружения, и пошел по пути идеологическому, то есть Милошевич, русский Милошевич, создающий Великую Православную империю, Третью империю.
Вы знаете, Милошевич все-таки, отдать ему должное, хотя бы занимался всем этим изнутри и рисковал своей шеей физически. И, кстати говоря, мы знаем, как и где закончил свою жизнь Милошевич. Так что я не думаю, что сравнение Милошевича с Путиным уместно. Путин сидит при этом за высокими стенами Кремля, абсолютно ничем лично не рискует, не предвидит ситуации, когда он окажется на скамье Гаагского трибунала, хотя, между нами говоря, я бы на его месте бы об этом начинал бы уже думать, потому что то, к чему он как бы ведет страну, уже напоминает конец истории Второй мировой войны, а именно Нюрнбергский процесс. И не случайно именно вот сейчас оккупация Крыма, которая на сегодняшний день действительно, условно говоря, мягкая, российские войска, которые там находятся, они реально были все в Крыму, это, собственно...
Ну, добавили там, почему же, 6 тысяч.
Что-то там добавили. Да, суть же даже не в том, будут ли там погибать люди или не будут. Будем надеяться, что люди погибать не будут. Как бы кровопролитие, естественно, всем нам, ну, как сказать, противно, и мы хотим его избежать. Но вот эта крымская оккупация, она, обратите внимание, объединила абсолютно весь мир. И вот эти вот слова, там, что Путин Гитлер, что он закончит Нюрнбергским процессом, это вот не я сейчас впервые там придумываю, да, не вот я хочу там особенно как-то ущипнуть и уколоть Путина, а это то, что в эфире абсолютно всей мировой прессы. Вот все эти слова, все вспомнили вдруг про Мюнхен. Все вспомнили про то, как начиналась Вторая мировая война. Все вспомнили про Гитлера, про Нюрнбергский процесс. И вот эту вот спячку, которая была, она действительно была на Западе, будем откровенны, все эти последние годы, я уж не знаю, с 2008-го, когда российские войска там блистательно вошли в Грузию, да, эта спячка была. Вот эта спячка, она, конечно, сегодня уже закончилась, потому что такой жесткой реакции, словесной, конечно же, повторяю, словесной реакции, но такой жесткой словесной реакции со стороны абсолютно всех мировых лидеров мы не слышали ни разу. Ни разу. И это в этом плане конец Путина.
Хорошо. К Ирине Хакамаде я обращусь. Ирина, давайте немножечко про экономику, да, вот тот эффект, который
я вот хочу,
дали все эти действия для России, да?
Да.
Идете по улице, видите 52 за евро.
Как кандидат экономических наук я хочу сказать, что конец не бывает никому за счет возмущений извне. Не бывает такого конца. Бывает
как
конец,
сказать, Вторая мировая война так и закончилась извне для известной вам страны и ее союзников.
Мы сейчас не говорим про войну, и я вам предлагаю...
И про войну мы, Ира, говорим,
как
и про войну тоже.
Можно меньше наяривать вот эту вот ситуацию, потому что
вот люди стоят, мы видим на экранах вот эти демонстрации, что несколько сот или тысяч людей в стране вышли с лозунгами против войны.
Я тоже против войны, именно поэтому
не хочу, чтобы... Но вахтозаки не сидели.
И не собираюсь там сидеть. И вы тоже там не сидели. Но вы все время говорите про войну, а я все время пытаюсь ее предупредить. Вот и все. Потому что когда
и
она начнется, у вас будет большая новостная лента, а у всех будет большая беда.
Ну, это мы не знаем, что будет с нами со всеми, если начнется такое, что мало не покажется.
Ну,
да?
Тогда тем более. Вот. Давайте думать о том...
Что делать, чтобы ее не было, понимаете?
Чтобы ее не было, нельзя обострять, как правильно сказал там Генун, председатель ООН, хватит этой жесткой риторики с обеих сторон, хватит развлекаться. Нужно садиться и договариваться. У меня есть надежда, потому что первые лица пока сильно официально ничего не заявляют, и Путин тоже. Что касается экономики, то вот здесь как раз один из тормозов войны, потому что сегодняшние показатели уже дают картину. Это может быть спекулятивный отскок, прискок, подскок. Отъехали, приехали, но на
акции-то
фоне...
упали,
да, но на фоне,
рубль упал.
Да, рубль упал. Но на фоне того, что Россия с опозданием входит в волну рецессии, в то время как Запад как раз из нее выходит, вот это для нас ситуация невыносимая. И вне зависимости от того, сможем мы экспортировать свою нефть и газ, у нас будут проблемы по двум причинам. Первое, убегать будет капитал.
Бегут?
Да, они и так бежали, а теперь побегут совсем. То есть кризис чисто... Как это говорят, экономика получилась как концентрированное выражение в политике, не наоборот. Не политика, а концентрированное выражение экономики. Сегодня вот эти падающие акции, это голосование экономики отрицательное за эту политику. Бежали раньше, побегут сейчас страшно, чтобы остановить, придется закрыть границу, блокировать все. После этого экономика рухнет, режим рухнет, нет все. Поэтому, конечно, я вот как раз и надеюсь, что такие плачевные показатели успокоят наших руководителей и выведут их на какие-то попытки переговоров по поводу статуса Крыма и успокоения Востока и отвода наших войск.
Ну, давайте Юрий Фельштинский с нами, я так понимаю. Юрий, вот идет ли серьезный какой-то разговор сейчас о санкциях? Ну, есть акт Магнитского, а возможно, действительно, какие-то экономические санкции против России, например, индивидуального характера, то есть, например, против людей, которых считают кошельками нынешнего российского режима, называют фамилии. Возможно ли такого рода действия со стороны Запада, чтобы как-то вот вразумить российскую так называемую элиту?
Нет, в принципе, я понимаю, что, к сожалению, это, наверное, малореально. Просто Запад, он, тем не менее, живет по каким-то своим законам, да, и вот тут прозвучала как бы претензия, может быть, оправданная, что Запад слишком медленно реагирует, например, на экономические необходимости Украины, да, и там предлагает миллиард, но через какое-то время, а не завтра. Просто Запад действительно не устроен как скорая помощь. Запад не скорая помощь. Это структура, которая действует на основании законов, на основании традиций. Она медленная. Она действительно медленная, к сожалению. Хотя иногда нужно действовать быстро, но Запад так не устроен. И я понимаю, что то, что я сейчас скажу, к сожалению, лежит за пределами, наверное, законодательными, юридическими и, может быть, даже практическими Запада. По той же причине Запад, повторяю, не диктатура, да, это веками устоявшаяся структура, которая живет по своим внутренним законам, и внутренние законы этой структуры показывают, что они правильные. Но, безусловно, оккупацию Крыма можно закончить в 24, ну нет, в 48 часов.
Как же?
Вот советские российские войска можно из Крыма вывести в 48 часов. А для этого нужно заблокировать счета абсолютно конкретных людей, и список этих людей как бы известен, и они все эти люди на слуху и на виду в западных банках, прежде всего в Лондоне и в Соединенных Штатах. Поверьте мне, крымский кризис закончится через 48 часов. Повторяю, я не преувеличиваю, если у российских олигархов сегодня отнять кредитные карточки, конфликт закончится на этом. Потому что они выстроятся в очередь к Путину и объяснят ему на доступном Путину языке, которого мы с вами действительно не знаем, что то, что он делает, ударяет по всем карманам очень больно.
Ирина, как вам такой сценарий? Очередь к Владимиру Путину за возвратом кредитных карточек.
Значит, если вы имеете в виду новую олигархию, ближний круг, которая сформировалась в нулевые годы, у нее нету западных счетов, и она самодостаточна.
У них китайские счета.
Да, она самодостаточна внутри России, поэтому так и рискует. Если вы имеете в виду Абрамовича, Прохорова и так далее, то они никогда не выстроятся, даже если все их кредитки заблокировать, потому что после дела Ходорковского у них нет никакого желания стоять потом в очереди за баландой в тюрьме. Сменилась тема, то есть олигархи уже другие, а те, которые были при Ельце, они стали ручными. Это не работает, эта система не работает.
Да, Юрий.
Ездят в те же лондонские школы. Меня сейчас слышно или нет?
Да,
или...
слышно, конечно, еще раз повторю.
Понимаете, олигархи, может быть, другие. И сами они, может быть, да самодостаточные и сидят, опять же, в Кремле, за стенами Кремля. Но дети, повторяю, учатся в зарубежных школах, а жены ездят за границы. А не мне вам рассказывать, как жена может мужа извести, если, опять же, у нее кредитная карточка закончилась.
Я понимаю, но вот Ира...
Да, это даже как-то легче стало.
Вот, мне кажется, что все-таки есть некоторое непонимание. Я, пожалуй, с Ириной больше соглашусь, что изменилась парадигма. Другие люди, другие приоритеты, сформировался слой руководящих вот этих соратников вождя, да, которые не интересуются Западом, некоторые из них ездят на Афон, так сказать, и там где-то молятся, и там перед иконами бьют поклоны, некоторые из них не ездят и молятся золотому башкуну, который у них здесь, в России, возможно, у них свои Межигорья есть, где мы не были, к сожалению, и не можем показать народу, как они живут, но они повернулись, я бы сказал, к Западу точно совершенно спиной, и их довольно трудно ухватить. И в этом смысле вот такого рода санкции, мне кажется, они вряд ли будут успешны, хотя никто, в общем, не рискует попробовать, в конце концов, да, ну еще детей запретят
усыновлять. Я думаю, что вы не правы.
Возможно.
Я думаю, что ни Путин, ни Сергей Иванов, ни Игорь Сечин не готовы сегодня жить в пределах Российской Федерации. Тем более не готовы к этому их семьи. Не надо этого недооценивать. Та наглость, которой захватывается Крым, она является результатом самоуверенности этих людей и результатом их уверенности в их силе. Это единственное, почему в Крыму происходит то, что происходит. Она не является как бы результатом их готовности, остаться в изолированной России и на отдых ездить в Китай, который был тут упомянут как союзник России. Понимаете? А в Крым тоже они на отдых, конечно, могут ездить, но ездят почему-то не в Крым. Вот при всех разговорах про любовь России Крым как исконную русскую землю, российская элита тоже не в Крым ездит отдыхать. Не в Крым.
Но Владимир Путин ездит в Сочи все-таки. Вы знаете, к нам присоединился Виктор Небоженко, политолог из Киева. Я хотел спросить, Виктор, что вы думаете вот о происходящем в данный момент? Аппетиты, я так понимаю, в большой этой игре растут. Вот пытаются захватывать администрации в Одессе, в Донецке. Какие-то объявляют референдумы. Скоро позовут российскую освободительную армию занимать Донбасс, например, или какую-нибудь Донецко-Криворожскую республику создадут, а в это время Верховная Рада принимает какие-то обращения к Владимиру Путину с просьбой не вводить войска на территорию Украины, хотя эти войска там, собственно, уже находятся. Вы можете нам объяснить происходящее?
Ну, сначала, может быть, очевидный для всех факт, объясню, как, почему Украина допустила такую легкую оккупацию Крыма. Дело в том, что все 20 лет, и я, в общем-то, много работал, я работал в администрации президента, Верховной Раде и так далее, все 20 лет мы ориентировались, если честно, на Запад. Все наиболее боеспособные части оказались на правом берегу. И никто не подозревал, что старший брат может нанести удар в спину, да еще с таким примитивным обсуждением, что, значит, что-то мы не так рассказали. То есть, чтобы вы понимали, со стороны России очень мало боеспособных частей, потому что никому в голову не приходило, что оттуда может быть угроза. Хотя, в принципе, военного требовали другого расположения. Поэтому, чтобы вы понимали, что это быстрый захват, это связано только с нашей наивностью, что, оказывается, Россия может быть агрессором. Но мы этого не знали. Второе. За последних 3 года произошла сильная деструкция армии, потому что у нас создавали полицейские подразделения. А нет, у нас полиция, у нас милиция, это 260 тысяч человек. Вот это знаменитые ОМОНы, внутренние войска и так далее, и так далее. У нас создали полицейское государство. А на военных всегда относили в третью степень. Поэтому этот фактор тоже действует. Но я вам скажу, что я не знаю, какие планы строит сейчас Кремль, конечно же, нам очень трудно, но наконец-то Запад вынужден уже под угрозой собственного репутации и проблем со своими внутренними элитами как-то уже прислушиваться и к Украине. Поэтому мы, в отличие от Майдана, когда расстреливали каждый день по 100 человек, сейчас Запад не говорит нам, ну вы успокойтесь, ну пустите Путина как можно дальше, а мы когда-нибудь его уговорим уйти назад. Уже таких разговоров нет. Запад понял, что начиная с Вильнюсской катастрофы, когда Янукович под нажимом Путина не подписал документы об ассоциации, кстати, очень невинные документы абсолютно, Турция 30 лет жила с такими документами, и ничего с ней не произошло, как вы видите. И я думаю, что во многом это привело к положению Запада, который Евросоюза, который постоянно уговаривал российский политический класс, говорит, ну уступите Путину, ну не говорите ничего, ну не сопротивляйтесь. И в результате мы получили худший вариант. И это, мне кажется, сейчас Запад уже понял.
Ну, что хорошо, касается... будем надеяться, что Запад это действительно понял. Я хочу еще поинтересоваться все-таки в какой-то реакции. Вот в России говорят, например, что ваша новая власть вместо того, чтобы заниматься там борьбой с коррупцией, занялась зачем-то законом о языках, напугала русскоязычное население и тем самым дала Путину возможности для вот этой всей судетской пропаганды и так далее. Почему такие грубые ошибки допускают ваши политики?
Да, это я полностью согласен. Это очень грубые ошибки, и они поздно осознали, что нельзя так хамовато себя вести. Да, через 20 минут после того, как было принято решение об отмене закона о русском языке, я выступил по общей на крупной конференции, где показал всю опасность этого. Но я не думал, что это станет поводом соседней страны. Поэтому вы абсолютно правы в том, что было сделано все возможные ошибки. Не задержаны первые лица страны, которые сейчас уехали, не приняты в угаре националистическом, совершенно ненужные были законы. Но это не отменяет того, что в целом Украина, вы знаете, вот вы извините за выражение, оно ваше выражение, родное, но Украина сосредотачивается. Вот поверьте, если не будет массового наступления, то и месяц-два, и вы не узнаете этой страны. И вывод будет и с руководством, и с населением, и так далее. У нас нет угара настроений, у нас нет там очередей тех, которые хотят погибнуть в Крыму. Но Украина поняла, что ее напали, и это оказалось, в общем-то, где-то до 90% территории на самом деле. Что бы вам ни говорил Лавров и родные телерадиоканалы, на самом деле, в общем-то, если бы все было по-честному, то я... В лучшем случае Украина могла бы потерять не больше 10% территории. А остальное это все политические спекуляции.
Понятно. Ну что, вот гражданское сопротивление получается в Украине. Люди выходят, стоят, не стреляют. Значит, такой вот украинский гандизм. Ирина, он может дать результат перед лицом вот этих людей с оружием?
Да. Я считаю, это единственный метод. Я все время призываю к этому. Все рассчитано на то, что проиграет тот, кого сдадут нервы, кто первый выстрелит здесь. Правильно совершенно сказал политолог, недавно выступавший из Киева. Мир против оружия. Мир против оружия. Что бы ни происходило, нужно держаться. И несмотря на весь этот беспредельный хаос вокруг всего, налаживать новую власть, скорее проводить выборы, чтобы никто не говорил, что она нелегитимна. Все равно избираться.
Юрий Фельштинский, вы с нами? Я надеюсь, да. Вот когда-то вы в одном из интервью сказали, Путин пришел из КГБ, где привыкли осуществлять жесткий контроль и бить дубиной по голове. Вот сейчас кто-то может в ответ применить такие же силовые, я имею в виду не обязательно военные методы, которые, наконец, на каком-то понятном КГБшнику языке объяснят ему, что он нарушил миропорядок, что он опасен для всего мира, что ему надо в той или иной форме отступить.
Ну, то, что Путин нарушил миропорядок, может быть, он это как бы формально говоря понимает, потому что нарушено серьезное количество международных договоров. Да? Нарушен российско-украинский договор по Черноморскому флоту, нарушен Будапештский договор 1994 года, кстати говоря, по которому Англия и Америка гарантировали, в общем-то, да, независимость и целостность Украины в обмен на отказ Украины от атомного оружия. То есть нарушено серьезное количество договоров. Вот, повторяю, это та причина, по которой оккупация Крыма – это черно-белый вариант. Но я согласен и с Ириной Хакамадой согласен, что военное решение этого вопроса, оно как бы не на поверхности. И Путин проиграет не потому, что танки чьей-то другой страны выдавят российские военные базы из Крыма. Хотя я, кстати, думаю, что результатом вот этой вот абсолютно безумной выходки Путина будет как раз то, что Крым станет именно исконной украинской территории, а не будет уже исконно русской. Я думаю, что Черноморский флот тоже на этом деле закончится, по крайней мере, севастопольские базы Черноморского флота, конечно, закончатся вот на этой вот Второй Крымской войне. Я думаю, что Путин совершает среди многих других ошибок, да, еще и главную ошибку диктатора. Понимаете, блицкриг – это, конечно, великолепная военная тактика, и первые дни войны любой блицкриг приносит результаты. И к блицкригу любая агрессивная держава, там, будь то Гитлер, будь то сегодня Путин, всегда готова, и военная победа первых дней, она всегда очевидна. А вот к длительной осаде диктаторские режимы никогда не готовы. А Крым – это длительная осада.
Ну что ж, я, знаете что, просто я должен следить и за новостями. Вот только что спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что пока нет необходимости вводить российские войска на территорию Украины. Но, видимо, Крым они уже не считают Украиной, а большой войны вот как бы сегодня они, кажется, отказываются. Но это какой-то позитивный момент, Виктор? Киев нас не слышит, по-моему, Ирина?
Ну, я думаю, да. Вы понимаете, у меня такое представление, что это все какие-то куски каких-то планов, экспромтов. Я прекрасно понимал, да, что президент Янукович может пойти на предательство и потребовать ввода российских войск на территорию Киева и так далее. И у нас тогда не было бы каких-то серьезных обстоятельств. Но этого не произошло. Почему это вдруг решили начинать не с Луганска, а с Крыма? Почему вот такие метания? Почему
боюсь, что мы уже ответа на эти вопросы провокации сейчас не получим. Мы заканчиваем. Спасибо участникам нашей передачи. Ирина, вам остается только нам улыбнуться. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.